Утренний кофе.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Айдар Абайдулов. Хочу вас порадовать. Сегодня у нас такая премьера рубрики в рубрике. Пока мы договорились, что где-то раз в две недели мы будем говорить о важных юридических моментах, которые касаются многих жителей Калининградской области, и поможет нам в этом юридическая фирма «Солнцев и партнеры». Сегодня у нас в студии Станислав Солнцев, управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры». Станислав, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте, может быть, вы коротко скажете, о чем мы будем, в общем-то, говорить, о чем будем рассказывать слушателям.
Ну, есть такая популярная ситуация. Люди снимают квартиры. Очень-очень много людей в России, да и не только. И, к сожалению, возникают проблемы, когда собственник хочет вас выселить. Законно или незаконно. Вот об этом мы сегодня и поговорим.
Да, ну а в будущем мы будем затрагивать похожие, но такие очень волнующие темы.
Самые разнообразные темы юридические. Поэтому, если у слушателей есть вопросы, они могут их, соответственно, задавать непосредственно мне в социальные сети, вам на радио. Мы постараемся обдумать, подготовиться, да, поэтому милости просим, участвуйте.
Друзья, если у вас появятся вопросы, вам нужен какой-то юридический совет, пишите нам в наши мессенджеры, это WhatsApp, Telegram, Viber, номер +7 962 250 105 2. 962 250 105 2. Ну а теперь к теме сегодняшней программы. Ну, как социологи говорят, от 20% россиян не имеют своего жилья и живут в арендованных квартирах, и многие из них сталкиваются с тем, что приходит собственник и говорит: все, выезжай.
Пора выселяться. К сожалению, эта тема была навеяна моей знакомой. Буквально в воскресенье позвонила и сказала: меня с моим парнем выселяют. Все, говорит, собирайся, через там несколько часов выезжай. И, собственно, он говорит: а что можно сделать в этой ситуации? Как вообще к этому подготовиться-то? И мы начали разбираться, и получилось, что действительно основания для выселения есть, потому что они просрочили оплату. А как это произошло? Все очень просто. Они считали, что они внесли, ну, по сути, гарантирующий платеж, страховой взнос, у них это по договору называется. И они думали, что они могут еще один месяц с помощью этой суммы, ну, как бы находиться. А собственница так не считала, потому что и по закону это действительно не так, потому что никаких соглашений, никакой договоренности у них об этом не было. Хотя они молодцы, то, что их переписка была в WhatsApp, они не просто общались между собой. И эти номера телефонов, которые указаны в WhatsApp, они были в договоре и с одной стороны, и собственник, и наниматель, вот этот вот парень с девушкой. И это имеет юридическое значение, это очень, очень важно, да, то есть можно в суде или в иных ситуациях предъявить как доказательство. Но, к сожалению, о том, что происходит вот этот вот зачет той суммы, которая вроде как должна, которую они заплатили за один месяц еще вперед, таких договоренностей не было. И, естественно, это никакого юридического значения не имеет, получается, у них просрочка. Они просрочили, значит, нужно выселяться.
Ну, такая ситуация, наверное, часто случается. Как я понял, что вот у этой девушки, да, в этом случае у арендатора был заключен договор, но далеко не все хотят вот этой бумажной возни заключать его. Все-таки и иногда и собственники не хотят заключать договор, да? Надо ли настаивать на подписании договора?
Ну, я был бы, наверное, странным юристом, если бы сказал, что не надо. И в действительности это гарантия не только для вас, что вас не выселят, просто не придут и не выкинут ваши вещи. Это гарантия и для собственника квартиры, что вы не разнесете и не вынесете все из нее. Поэтому это в общих интересах иметь документ, который четко описывает ваши отношения и, возможно, отношения на длительный срок.
Угу. Ну, вот в этом случае лучше использовать какой-то типовой договор, ну, грубо говоря, найти в интернете, скачать его, или лучше потратить время, посоветоваться с юристами и, что называется, понятно, что все ситуации предусмотреть невозможно, но лучше подготовить какой-то специальный договор под конкретную ситуацию.
Конечно, всегда лучше специально, но, поверьте, в большинстве случаев так не получается. Приходите с риэлтором, показывают квартиру, говорит: нравится, хочу. Вещи уже поставили, вам дают какую-то бумажку, вы ее подписываете и не читаете. В реальности, конечно, надо попросить хотя бы какое-то время, да, чтобы его банально прочитать. Даже человек, имеющий хотя бы школьное образование, умеющий читать, в состоянии, в принципе, понять логику, что там написано. Когда вас могут выселить? А за сколько месяцев вы вот этот вот страховой взнос или там обеспечительный платеж вносите? А как у вас его могут отобрать и за что? А можно ли автоматически продлить этот договор на новый срок? И вообще, на сколько месяцев или лет вы заключаете этот договор? Потому что он может быть и длительным, и тут его не надо идти где-то там регистрировать. То есть, естественно, какая цена, стоимость? А сколько вы, кто платит за коммуналку, а с кем вы вместе вселились вообще, с кем вы будете жить, потому что, извините, вас вселили, как вот тот, кто подписывает.
То есть в договоре тоже можно прописать, и нужно
сколько прописать,
со мной
с кем
человек
вы...
будет.
Да, у некоторых, извините, в договоре написано, что кошки, собаки запрещены, и это может быть основанием вас выселить оттуда. То есть таких нюансов, ну, может быть, достаточно много, но вы даже на уровне житейском в состоянии в большинстве случаев понять, в какой ситуации вас могут выселить. Это самое сложное и самое важное, на что нужно обратить внимание. Второй момент – это вот по поводу того самого обеспечительного платежа, который собственница квартиры моей знакомой отказалась возвращать. И, кстати, по договору я прочитал, если ты просрочил оплату по договору, а она ровно просрочила на 3 дня, то она может либо 50% забрать этой суммы, либо 100%. Давайте угадаем, сколько она себе оставит.
Ну, конечно, с точки зрения получается 100%, да?
Вот именно.
Он же получается, что не пойдет уже в зачет оплаты, то есть...
Нет, она просто его оставит себе. Просто это, считайте, что это штраф. Просто
и
штраф.
И плюс еще долг за...
Ну, долго там не было,
да,
долго
ну, то
не
есть,
было.
То есть, вот, ну, потери
выселили
денег.
Очень быстро.
Ну, это не очень приятная ситуация. А есть какие-то пункты в договоре, которые вот должны быть обязательными? Вот, ну, вот вы перечислили, да, там вот стоимость, сроки оплаты. А какие-то пункты можно опустить?
Ну, какие-то опустить? Хороший вопрос. Если это не важно, то, возможно, вы это не заметите. Угу. Назовем это так. Я бы порекомендовал обратить внимание все-таки на то, как вы будете принимать эту квартиру. Потому что то, что вы примете, потом вам придется обратно отдать. И в каком состоянии, и, собственно, от этого зависит, попадете ли вы, говоря таким простым языком, еще на деньги. Или вы просто съедете, и все на этом закончится. Потому что в ситуации с моей знакомой, к сожалению, все стало сложнее. Там был потоп, заливали соседи, вспучился пол, была самовольная перепланировка туалета с ванной, но их объединили. И было, ну, много разных проблем. Понимаете, что мебель изнашивается, да, mm-hmm. И вот в акте приема и передачи, это важный документ, на который нужно обратить внимание, было перечислено имущество. Ну, мебель, там, техника. И там не было написано, что она бэушная, что она какая-то сломанная. Исходим из того, что она новая. А вы возвращаете уже, может быть, немножко БУ. Поэтому, когда принимаете, вы должны пройти по каждой комнате, и записать все вот эти вот недостатки.
Просто что... не полениться, потратить время, записать все, может быть, даже как-то сфотографировать, да, вот до и
абсолютно
после,
верно.
Было.
Сфотографировать – отличная идея. Еще было бы неплохо как-то где-то это потом зафиксировать, акт подписать, распечатать. Но в реальности это бывает хотя бы просто сам факт того, что у вас есть фотографии до и после, вас уже отчасти будет спасать от возможных каких-то судебных конфликтов. Еще нюанс какой? Кажется, что вот, очень не хочется, быстро все хочется подписать, начать жить уже. Но сколько людей снимает 5-6 комнатные квартиры? Обычно это 1, 2, ну 3, ну 4 максимум. Это время, которое буквально там 5-10 минут. Естественно, вы как специалист не сможете все это проверить, но в целом все равно какие-то очевидные недостатки, которые видно на поверхности, вы точно сможете зафиксировать.
Друзья, мы сейчас прервемся на небольшую рекламную и музыкальную паузу, затем продолжим разговор в эфире. Напомню, сегодня в утреннем кофе мы говорим о том, что делать, если вас выселяют из съемной квартиры. У нас в гостях управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев. Мы скоро вернемся.
Утренний кофе.
И еще раз доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Айдар Абайдулов. Напомню, сегодня гость студии «Балтик Плюс», управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев. Сегодня мы обсуждаем тему, что делать, если вас выселяют из арендованной квартиры. Вот до перерыва мы говорили о том, как правильно юридически принять квартиру, что нужно составить акт, описать все недостатки, которые есть. А теперь вернемся... той ситуации, когда нужно покинуть эту квартиру.
И да, в этой ситуации все ровно наоборот, но, как вы уже, наверное, догадались, надо снова зафиксировать все недостатки, и желательно, если это какие-то существенные недостатки, нужно сформулировать, может быть, по чьей вине они возникли. То есть если это соседи затопили, то так и напишите. В результате там вспучился пол, в результате затопления соседей. Понятное дело, что вы, как нормальный наниматель, должны были составить акт, вызвать управляющую компанию перед этим, чтобы у вас были бумажки, объясняющие, что это не вы взяли и затопили. Потому что если вы это сделали, то будьте готовы к тому, что вам придется все это отремонтировать. Ну, а в акте еще имеет смысл указать как бы состояние, мебели, имущество того, что вы принимали, и то, что вы возвращаете. Опять же, если вы делали какие-то отделимые либо неотделимые улучшения, в примере с моей подругой это кондиционер. То есть прокладывается трасса, делается отверстие в стене. Естественно, на это требуется согласие собственника. Хотя бы в той же самой там смс-ках или переписке в мессенджерах. И в этой ситуации, если оно есть, а оно было, было бы неплохо, конечно, либо забрать кондиционер обратно, либо получить компенсацию какую-то. Об этом надо либо договариваться заранее, то есть прописывать в договоре, либо хотя бы договариваться письменно с самим собственником.
А письменно вот те же мессенджеры
считаются письменно? Подойдет, да, конечно, подойдет. Но еще раз говорю, при условии, что номера телефонов будут указаны конкретно в договоре. Тогда это будет практически бесспорная история.
То есть просто вот в конце договора, где обычно, да, реквизиты
контакты,
сторон,
да, контакты. Имейл, то есть указать имейл, указать мобильные номера, естественно, будет намного проще. Потом делаются скриншоты, печатаются с номером телефона, и в случае спора в суде прикладывается вполне нормальный вариант. Даже можно без нотариуса, без заверения нотариуса обойти. И если возвращаться к тому же акту, да, вот ситуация с какими-то улучшениями, которые вы вложили, которые вы не хотите или не можете забрать с собой, они называются неотделимыми. Хотя, кстати, кондиционер как раз отделимое улучшение, но мы понимаем, что это лучше, ну, обычно не делать. И в этой ситуации мы рекомендуем указать, что собственнику помещения передается кондиционер стоимостью такой-то, такой-то. Фактически это бы означало, что вы вроде как его продали. Если удастся договориться, то лучше написать, какую компенсацию вы за это получите. Ну, он может, допустим, не 16 тысяч стоит, а 12. И моя знакомая как раз предполагала, что эта стоимость как-то зачтется в стоимость оплаты за квартиру, и тогда у нее нет проблемы и нет просрочки. Но, к сожалению, это оказалось не так. То есть в ее голове это существует, но с точки зрения юридической и с точки зрения собственника это не так. Не было таких договоренностей.
То есть, если я хочу, грубо говоря, приобрел там, сломалась там старая стиральная машинка, я приобрел новую, да, то есть я должен заранее договориться с собственником о том, что эта покупка с его согласия пойдет в счет оплаты аренды.
Если вы так договоритесь, она пойдет. Если нет, то вы ее просто забираете и уходите. Все-таки стиральная машинка очень похожа на чайник, утюг, а кондиционер все-таки нужно сделать отверстие в капитальной стене и вывести наружу, и крепление. То есть тут не все так просто. Это, по сути, бытовая техника, которую легко демонтировать, но вы можете ее забрать и с собой. Нужна ли она вам? Договаривайтесь заранее.
Угу. А если происходит, если мы говорим про длительную аренду жилья, зачастую там приходится делать какой-то ремонт, что-то там покупать в квартиру, да? Как обезопасить себя, чтобы потом не было проблем с собственником?
Схема точно такая же, как и с кондиционером. Вы получаете предварительное согласие. Если вы хотите что-то там сделать глобальное, к примеру, там перенести стенку, да, то это будет перепланировка, к примеру. Если вы хотите просто отремонтировать и хотите, чтобы эти деньги, к примеру, вы выяснили, что входная дверь, ее нужно заменить, да, вы говорите, это как бы не текущий ремонт уже все-таки, да, давайте в счет аренды.
То есть вам нужно... окно заменить там что-то.
К примеру, разбилось окно, не по вашей вине, опять же, да, там треснуло, там, бывает, дом начал садиться. И в этой связи вы договариваетесь. И также и с арендой помещения, мы в офисе договаривались тоже. Схема абсолютно идентичная. То есть если вы не можете договориться, к сожалению, вам придется это делать за свой счет. Либо ищите основания для того, чтобы, грубо говоря, съехать. И вообще, если возвращаться к вопросу о самых важных моментах, да, то это, конечно, на основании чего вы можете расторгнуть договор и на основании чего могут с вами расторгнуть договор. Обычно пишут, что за, месяц, за 15 дней могут известить вас и расторгнуть договор. Является ли это абсолютно зеркальным? То есть и вы также можете, и с вами так могут. 15 дней мало, обычно пишут месяц. А бывает так, что собственник может написать в договоре, что он может расторгнуть в любой момент там, за 10 дней. То есть будьте готовы, что за 10 дней вам придется собраться и съехать. Все это описать, вынести. Может, у вас там уже мебель, может, вы обжились, кошка, собака, хомячок. Вот кролик, ну, всякое бывает, да. Поэтому проблемы бывают разные. И нужно как бы в нашей ситуации с подругой, знакомой, они еще после затопления делали еще клининг, вызывали клининговую компанию, а вот эти деньги мы 12 тысяч заплатили, мы можем возместить? Я говорю, ну вы это сделали для себя. Если бы опять была какая-то договоренность, ну какая-то, я имею в виду письменная договоренность, четкая, понятная, в котором говорит, а давайте вот эту сумму мы зачтем полностью либо частично в счет там аренды или там чего-то еще, да, или мы, вы нам вернете, когда мы выйдем, да. А она говорит, да, хорошо. А если просто собственник промолчал, ну, простите, вы ни о чем не договорились. Он просто принял это к сведению. Не нужно, нужно понимать все буквально.
Ну, еще хотел бы вернуться коротко вот к этой ситуации, да, что вот соседи затопили. Ну, понятно, что может произойти и коммунальная авария, и другая какая-то поломка. Означает ли это, что в любом случае я, как арендатор, должен не только уведомить соответствующие службы, но и сказать об этом собственнику, чтобы потом он не сказал, что это вот по твоей вине затопило?
Ну, установление вины — это такой вопрос отдельный, да, кто там виноват, а потому что...
Ну вот в этой ситуации затопили соседи, да?
Нет, собственника всегда надо уведомлять о том, что произошло. Это нужно сделать с точки зрения добросовестности. И, естественно, если вы это сделаете раньше, чем он сам это узнает, да, от соседей там, это будет говорить о том, что вы не скрываете это обстоятельство, и вероятность, что он вас обвинит, просто чисто вот на психологическом уровне намного меньше. Естественно, вы должны еще раз позвать управляющую компанию, вы, может быть, его вызвать нужно тоже, да, сказать, давайте заактируем. Соседей составляется акт, и проблема в чем может быть? В том, что ремонт в самой квартире был сделан некачественно, и это тоже можно установить. Это может быть соседи, протечка, просто там сантехника потекла или какая-то бытовая техника.
Проводка неисправна.
Проводка неисправна. Чаще бывает так, что стояк потек, а за стояк отвечает управляющая компания, и в данном случае как бы к ней нужно будет предъявлять. То есть это не один из собственников, да, то есть они не обеспечили его надлежащее содержание. То есть исков к соседям, исков к управляющей компании о возмещении ущерба, да, в связи с залью очень-очень много.
Ну вот еще такой вопрос. Мы говорили в первой части о том, что важно указывать в договоре дату как оплаты, да, конкретную. А что делать, если оплата за аренду квартиры происходит наличными? Понятно, когда ты платишь с карты на карту, по безналу, на счет, у тебя есть доказательства, что ты оплатил вовремя. А что делать, когда ты платишь наличными? Некоторые собственники именно вот настаивают на такой форме оплаты.
Проблема немножко больше и интереснее. Когда вы платите наличными, берите, пожалуйста, расписку о том, что вы передали деньги. Потому что вы отдаете деньги, вам передают расписку. Бывает вариант, что в самом договоре есть что-то типа реестра, и в нем расписывается собственник, что получил от вас деньги. Мы сейчас опускаем момент, связанный с тем, что налоги не платятся, да, или вы не знаете, платятся или нет. Это не ваша, кстати, проблема, а собственника этой квартиры. Когда вы переводите там условно через какой-либо банк, да, быстрыми переводами, это удобно, хорошо, но есть другая проблема. Вы попробуйте посмотреть, а кому вы перевели эти деньги. То есть у вас есть номер телефона, у вас есть, даже не в квитанции, когда вы делали, у вас есть номер карты. То есть в самом чеке там очень мало информации, кому вы перевели. И, возможно, вы переводите даже не собственнику. Угу. И это может быть проблемой. Поэтому наличные могут оказаться даже лучше, чем эти переводы. Конечно, можно написать номер карты или там, номер телефона и прямо это написать в договоре, что так будет производиться оплата. Тогда все будет просто и очевидно. И мне кажется, что все-таки платить безналично удобнее, поэтому лучше это все-таки предусмотреть.
И безопасней. Совсем немного времени осталось у нас в эфире. Давайте коротко напомним основные важные моменты, что нужно делать и знать арендатору квартиры.
Первое. Определяйте сроки и понимайте, как они указаны. Указывайте «включено по определенную дату», чтобы не было, что до 3 числа это 2 или еще 3. Когда последний день оплаты? Естественно, определить срок найма, сколько вы будете, можно ли его автоматически продлить на новый срок, если вы не нарушали, какие основания для вашего выселения, что вы должны нарушить, чтобы вас выселили. К сожалению, так. И еще один момент, это в каких случаях вы можете потерять вот этот обеспечительный платеж. То есть старайтесь, чтобы эти нарушения были реально существенны. Не на один день просрочили, а, не знаю, хотя бы на 10. Потому что все бывает. И, естественно, принимайте по акту, и когда вселяетесь, очень внимательно все описывайте, имущество, которое есть и внутри, и состояние квартиры, и когда выселяетесь в особенности.
Ну, а я хочу в завершении сказать, что в одной из следующих встреч с юридической фирмой «Солнцев и партнеры» мы обсудим такую тему, как правильно сдать свою квартиру. Ну, а темой следующей встречи будет ковид и QR-коды. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь, пишите на наши мессенджеры, Telegram, WhatsApp, Viber, плюс 7-962-250-105-2. 962-250-105-2. Напомню, сегодня в студии «Балтик Плюс» был Станислав Солнцев, управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры». Станислав, спасибо вам за полезную и важную информацию.
И вам спасибо. Всего доброго.
Утренний кофе.